микрофона Елена Рыковцева. В эфире специальная программа «Радио Свобода. Час книги». Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» вот уж 50 лет, как напечатан на Западе, вот уж 20 лет, как в свободном доступе в России, но никак не утихнут мысли о нем, споры о нем. Причем не только о содержании книги «Эти мысли и споры», но и о самой судьбе ее. Минувший год принес нам два новых замечательных исследования, касающихся «Доктора Живаго». Отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго. Между ЦРУ и КГБ» – это книга Ивана Толстого, и он у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Гости условно. Они на расстоянии, в пражской студии, я в Москве, Иван в Праге. И сегодня у нас в гостях профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман. Здравствуйте, Лазарь.
Здравствуйте, Елена.
А Лазарь в Калифорнии, так что компания у нас, как сказать, далекая и близкая одновременно. Книга Лазаря Флейшмана называется «Встреча русской эмиграции с доктором Живаго. Борис Пастернак и холодная война». Я сразу процитирую добрые слова об обеих книгах. «Даже самые ярые оппоненты признают», — написала газета «Аргументы недели», — «профессионально работа Ивана Толстого проведена безупречно, подняты пласты документов, опрошены десятки людей, где нет документальных подтверждений, имеются свидетельства, да и по поворотам событий можно угадать то, что пока не раскрыто официально». А что же касается книги Лазаря Флейшмана, то я перескажу сценку, которую увидела по телевизору на канале «Культура». Это была программа, в которой участвовал мой коллега Иван Толстой, который не предупредил коллег, что нужно смотреть телевизор. Поэтому я совершенно случайно включила и увидела эпизод. Обсуждалась тема Нобелевских премий, и участников этой дискуссии спрашивали, а какую книгу вы бы выдвинули на Нобелевскую премию. И вот одна из участниц, мне кажется, ее звали Анна Сергеева Клятис, это филолог, известный московский, сказала, что она бы выдвинула книгу Лазаря Флейшмана. Так что у вас уже есть один почитатель, точно, по крайней мере, в России, и теперь об этом узнали все благодаря каналу «Культура». Я хочу спросить обоих моих гостей вот о чем первым делом. Раз уж вы взялись, через 50 лет вы взялись за эти исследования, значит, чувствовали, что какие-то пробелы были в изучении истории этого романа, поэтому я хочу, чтобы вы каждый рассказали об истории своей книги. Иван, давайте с вас начнем.
Ну, как самого молодого.
Ну, почему нет? А я, кстати, не знаю, кто из вас моложе.
Я совсем маленький по сравнению с Лазарем Соломоновичем, который занимается, по-моему, жизнью и творчеством Бориса Леонидовича Пастернака столько, сколько существует на свете роман Пастернака.
То есть вы опыт имеете в виду профессиональный, не возраст, понятно? Хорошо.
Конечно, конечно, профессиональный возраст. Поэтому я абсолютный мальчишка по сравнению с моим оппонентом. Я начал заниматься этой темой приблизительно 20 лет назад, а услышал о существовании этой темы приблизительно 25-28 лет назад. Один из ленинградских тогда книжников рассказал мне о существовании западного издания «Доктора Живаго», с которым не все в порядке. После некоторых наводящих моих вопросов он сказал, что книга была издана на русском языке за границей. Он говорил об эмигрантском издании, но тогда очень плохо представляли себе люди, о чем, собственно говоря, идет речь. Не профессионалы, я имею в виду, представляли себе плохо. И он сказал, что там, кажется, участвовали американцы в этом издании. Вот, собственно, и все. Меня заинтересовал этот вопрос уже хотя бы потому, что такая книга, по слухам, по рассказам, в нашей семье была. Мой папа, ленинградский физик, профессор Ленинградского университета, привез в 1958 году после Брюссельской выставки роман «Доктор Живаго» в западном издании, в своем чемодане. Его не проверяли, поскольку он был членом советской научной делегации на выставке «Экспо-58». И книга была у нас в семье. Ее все прочли и быстро зачитали. Помните, был такой советский глагол. Кому-то дали читать, книга никогда не вернулась, но в нашей семье про нее много рассказывали.
Надо же, Иван, это очень интересно, потому что я как раз подумала, что хорошо бы напечатать список участников советских посетителей этой выставки, кому достался этот роман, потому что нигде этого списка нет, а мне интересно, кому же он тогда достался. Оказывается, вам.
Список посетителей этой выставки огромен, поскольку туда теплоходами из Ленинграда, из Риги, из Сталина привозили советских туристов, в основном туристов, оформленных в делегации, это были рабочие, там, ткачихи, всевозможные служащие, ну и отдельная интеллигенция.
И те, кто не побоялись взять его тогда в этом павильончике Ватикана, да, вот те и повезли. везли в Москву?
Ну, и те, кто вез его по заданию, поскольку было задание книгу такую привезти, и любопытствующие, и бесстрашные, и люди, не очень себе представлявшие, какие ждут их последствия, и те, кто хотел сделать маленькую коммерцию на этом, например, морячки советские, которые такие коммерции сделали, поскольку книга проникла. Но книгу выдавали столь, так сказать, закрытым образом, то, что называется «за занавесочкой», хотя человек, который выдавал эту книгу, а он известен и жив до сих пор, и мы тоже, кстати, могли бы его пригласить в эту программу, он отрицает существование занавесочки, и тем не менее, вот легенда как раз рассказывает. В общем, эти люди вполне дискретно получали роман и уносили его, думая, что никто не видит об этих их деяниях. Моему папе дал этот роман сотрудник «Радио Свобода» Виктор Семенович Франк, который также гостил на этой выставке, гостил и даже тянул некую служебную лямку, общаясь с советскими туристами как журналист, как сотрудник «Свободы», и вот способствовал он раздаче этого романа. С тех пор в моей голове жила эта история, когда я впервые оказался на Западе, в Париже, в 1988 году. Мне повезло, буквально через несколько дней я попал в какую-то эмигрантскую квартиру, где мне предложили купить эмигрантские книги, поскольку я ими интересовался. Было условие купить все. Это был довольно большой шкаф, где средняя цена книжки была примерно $4. Вот так ко мне попал в руки этот самый, это издание «Доктора Живаго», синее, толстое, в твердом переплете, 600 с лишним страниц, и я сразу же стал наводить у парижских книжников справки. Буквально в первый же день я услышал легенду об этой книге, ее издала американская разведка, или американцы, как говорили все в эмиграции, слово «разведка» не употреблялось, ЦРУ было табуированным словом, американцы, говорили все, издали американцы, а эта книга типичная для голландского издательства «Мутон». Вот, собственно говоря, основные параметры были заданы уже тогда, в 1988 году, и меня охватил некий азарт, поскольку историю этого издания нельзя было нигде прочесть, просто нигде. Все рассказы останавливались на первой или на второй фразе. Пиратское или полупиратское издание, или неофициальное, или полуофициальное издание. На этом все заканчивалось. Мне стало интересно распутать этот клубок. И буквально через год, когда я приехал в штаб-квартиру «Радио Свобода» в Мюнхен, я повстречал там сотрудника отдела наших новостей Григория Данилова, который, оказывается, в течение многих лет всем налево и направо рассказывал, что он был наборщиком «Доктора Живаго». И от него, как от назойливой мухи, все отмахивались. «Да не интересен нам ваш «Доктор Живаго». Ну, были вы наборщиком, ну и бог с вами, Григорий Миронович». Я был первый человек, который выслушал его внимательно и не поверил в этот его рассказ, потому что Григорий Данилович говорил, что книга была издана издательством ЦОПЭ, а я его убеждал, тогда еще совсем ничего не знавший, но уж, по крайней мере, собиравший информацию об эмигрантских изданиях, что это было невозможно, ЦОПЭ такую книгу не выпускала. И тогда он мне сказал: да, господи, я сам набирал, я вычитывал, я правил гранки, и вообще это все было в моих руках. Но потом он рассказал мне следующие этапы. Верстку уже готовой книги у него отняли. Я не знал еще, что так будет на каждом этапе для каждой версии этого романа, которую американцы, а теперь мы можем говорить открыто, американская разведка, готовила в разных странах и с помощью разных нанятых для этого лиц. Итак, верстку отняли и увезли куда-то в Голландию.
Нет, подождите, Иван, Григорий... это вы можете говорить открыто, американская разведка. Мы, может быть, с Лазарем Флейшманом не будем говорить открыто. Может быть, мы с вами еще поспорим, быть. Да. Вы говорите, конечно, открыто. Конечно. Американская разведка готовила эту книгу, так?
Да, да. Верстка была увезена в Голландию, где в одной из типографий, а именно это типография издательства «Мутон» в Гааге, был выпущен тираж, он был выпущен тайно от всех, для того, чтобы, пройдя через, так сказать, чистилище брюссельской выставки «Экспо-58», где часть тиража должна была быть роздана бесплатно всем желающим, но прежде всего советским туристам, книга должна была попасть в Стокгольм, в Нобелевский комитет, определенное число экземпляров, и, так сказать, стать фактом библиографическим. Очень важно было до голосования нобелевских академиков представить книгу на русском языке.
Это вы уже начинаете рассказывать, описывать свою книгу. Я-то просто сейчас хочу хотел остановиться на истории создания. Вот 20 лет вы рассказали о том, как вы начинали, как вы заинтересовались этой темой, и вот что получилось, вы уже начинаете рассказывать. Я думаю, что мы сразу после анонса послушаем историю книги Лазаря Флейшмана, а потом уже будем рассказывать, говорить о том, какие различия в этих книгах, в подходах, какие темы поднимают обе. What the Iranian regime must understand, Cairo
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. У нас в гостях Иван Толстой, писатель, журналист и автор «Отмытого романа Пастернака». Так называется его книга «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между ЦРУ и КГБ». И с нами также профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман, который в этом же году написал книгу «Борис Пастернак и холодная война. Встреча русской эмиграции с доктором Живаго». Пожалуйста, Лазарь, расскажите нам историю вашей книги. Почему? 50 лет прошло. Уже вроде бы много чего написано, сказано. Почему нужно было еще раз?
Я над этой темой «Пастернак и русская эмиграция» стал работать очень давно, еще в конце 80-х годов. С тех пор, как я переехал из Израиля в Америку, и мне стали доступными большее количество изданий, чем во время моей работы в Иерусалиме и, конечно, во время моей жизни в Советском Союзе. Уже в моей книге, вышедшей по-английски в Гарвардском университете в 90-м году, наверное, я был первый тогда пастернаковец, который поставил этот вопрос и, в частности, упомянул о том, что Глеб Петрович Струве был среди тех, кто выдвинул Пастернака на Нобелевскую премию тогда, в 58-м году. И с тех пор эта тема продолжала меня занимать, и я все время занимался архивными, сбором архивных материалов по этому вопросу. То есть ваш вопрос нужно сформулировать не потому, не так, как почему 50 лет спустя вы обратились...
То, что вы обратились давно, я знаю, потому что когда я спрашивала, кто может говорить об этом, кто лучше, мне сказали, лучше это Флейшман, это правда. Я знаю, почему. Я говорила о белых пятнах, которые еще существовали, которые вы бы хотели закрыть этой книгой. Есть ли такие?
Да. Скорее, вопрос должен быть поставлен так, почему в течение 20 лет... Я не мог кончить ее раньше.
Давайте отвечайте. Да, хорошо.
Потому что я искал, и, во-первых, я старался понять, где белые пятна. Во-вторых, старался их заполнить. И я вовсе не считаю, что моя книга «Белые пятна» закрывают. Я считаю, что это скорее вступление, как всегда, в любой научной теме, в дальнейшие исследования. И в этом смысле я хотел бы сказать, что вот то, что для меня совершенно неприемлемо в книге Ивана Толстого, это вот такая позиция, что все ясно, все выяснил, все установил, крайне претенциозная позиция и совершенно ненаучная. И мне очень трудно о ней говорить, мне очень трудно согласиться с той квалификацией, которую вы сейчас огласили из газеты московской, этой книги, потому что, с моей точки зрения, это совершенно некомпетентный труд и абсолютно ненаучный. Мне труд ненаучный, это, ну, понимаете, это, как бы это сказать, мне просто трудно читать такие работы. Ненаучность заключается в том, что на одной и той же странице, в одном и том же абзаце совершенно противоречивые выдвигаются положения, и автор даже не замечает этого. Ненаучность заключается не в том, что есть какие-то ошибки, промахи, незнания, это естественно для каждого исследователя, а в том, что автор совершенно даже не старается примирить эти противоречия, не видит необоснованности выдвигаемых утверждений, а жонглирует характеристиками, которые абсолютно необоснованны и безответственны. Ну, например, там на 8-й странице говорится, Жаклина, речь идет о графине де Бруайяр, разрешила печатать дефектный текст. А дальше в той же книге Иван Никитич говорит о том, что дефектный текст был напечатан в обход ее, она совершенно об этом не знала. Или, например, он называет этот набор хулиганским. Почему он хулиганский? Там много, полным-полно ошибок, может быть. Его не выверяли. Но почему это хулиганский? Точно так же говорить о том, что разведка издала, это смешно. Разведка была замешана, но она не была разведывательной инстанцией, там ЦРУ и так далее. На самом деле издала то, что Иван Никитич и огласил в своей книге это правильное положение, а именно издало ЦОП, Центральное объединение политических эмигрантов. Это действительно заслуга Ивана Никитича в книге. Там есть еще несколько заслуг, но эти заслуги на книгу не тянули. И книга заполнена совершенно произвольными рассуждениями, не имеющими никакого отношения к делу. Это какая-то компиляция, понимаете, ненаучная. Я бы даже сказал, это даже не журналистское исследование, а поспешная запись таких спонтанных устных разговоров, надерганных с разных мест.
Я поняла вашу общую оценку. Я совершенно не возражаю, я с удовольствием предлагаю всем поспорить, но давайте мы будем конкретными, потому что ведь Иван сейчас, я даже не буду передавать ему слово, потому что как же он ответит, когда ни одного, ну, может быть, по Жаклин, да, сформулирован как-то очень точно, как-то претензия сформулирована, здесь можно что-то ответить, но когда в общем, то спорить сложно. Я объясню для слушателей, по какой линии проходит противостояние между этими двумя книгами. Каждая из них поднимает свои темы, но где-то они в одной теме, они точно пересекаются. Это история издания, русского издания «Доктор Живаго» на Западе. Эту тему ведут последовательно оба ученых, оба писателя. И, конечно, у Лазаря Флейшмана, я должна сказать о своем восприятии книги Ивана Толстого, которую я прочитала взахлёб с огромным интересом, с огромным. Но у меня тоже было ощущение, что тема ЦРУ при связывается немножко искусственно, то есть вот, вот был какой-то такой момент, и в книге Лазаря Флейшмана я нашла где-то вот подтверждение своим этим эмоциям. Например, здесь сказано так у Лазаря Флейшмана: «Из давно известного факта причастности ЦРУ к русским зарубежным изданиям Иван Толстой в стремлении придать старому материалу свежую детективно-сенсационную огласку сделал совершенно ненаучные выводы. Имеется в виду, что не ЦРУ, пишет Флейшман, раскинувшая свои сети по всему миру, давала команду своим безликим агентам-марионеткам на местах, а наоборот, видные представители эмигрантской интеллигенции в естественном союзе с интеллектуальной элитой Запада оказывали воздействие на Вашингтонскую администрацию в стремлении обеспечить и ускорить появление доктора Живаго». Я согласна, наверное, с этим, потому что вот Лазарь Флейшман пишет, что ЦРУ исполнял роль некого Министерства культуры. Зачем им был нужен вот этот роман? А вот когда их подталкивали, когда их просили, в общем, были какие-то вещи, которые без содействия финансового, в том числе ЦРУ, решать было невозможно, вот тогда они где-то кому-то шли навстречу. И заслуга этой организации в том, что они продавили у ЦРУ некую помощь. То есть не ЦРУ было движущей силой этой истории, мотором, а те люди, та интеллигенция, которая пользовалась ЦРУ для того, чтобы издать эту книгу. Правильно я вашу мысль понимаю, Лазарь?
Очень правильно, вот. Очень правильно, так, да.
И тогда Иван и может нам с вами сказать, то есть я к этой мысли присоединяюсь, мне, у меня тоже такое ощущение. Я абсолютно не исследователь, но мне она ближе. И вот теперь Иван может сказать, что он думает по поводу такой трактовки роли ЦРУ.
Ну, здесь прозвучало несколько вопросов, было поднято несколько тем. Я постараюсь быть, так сказать, не таким ястребом, как Лазарь Соломонович, который бросает обвинения, требующие попунктного ответа и подробностей всевозможных. Я думаю, что человек, который не находится внутри этой темы, очень заскучает, если перейти к таким мельчайшим подробностям. Я постараюсь ответить, так сказать, некоторыми такими смысловыми блоками. Ну, первое, о чем сказал профессор Флейшман, о том, что у меня на многих страницах находятся всевозможные противоречия, и эти противоречия не снимаются, как бы проблема не разрешается. Дело в том, что проблема, которая обсуждается в моей книге и в книге Лазаря Соломоновича, это проблема, которая не может быть пока разрешена до тех пор, как минимум, пока не открыты многие архивы, пока не написали свои объяснения, свои воспоминания участники этой истории, полностью не написали, не раскрыли все то, что им известно, не опубликовали многочисленные письма и всевозможные маленькие сведения, которые помогают соединить большие факты, пока не открыты архивы ЦРУ, пока не открыты архивы КГБ, ФСБ и так далее, и так далее, и так далее. Я категорически протестую против утверждения Лазаря Соломоновича, это утверждение совершенно не находит подтверждения в моей книге, что я считаю, что вопрос решен, ясен и закрыт. Нет таких высказывание в моей книге не буквально, не, так сказать, на уровне идеи, что этот вопрос сколько-нибудь решен. Но то, что благодаря находкам, сделанным за эти годы, мне удалось показать некую схему того, как происходили вещи, я считаю, это заслугой данного исследования. Лазарь Соломонович отказывает мне в научности, это его персональное дело. Тем не менее, я настаиваю на том, что эта книга научная, но не академическая. Это и была моя задача. Академический текст мне не близок, скучен, хотя я люблю читать сам академические книжки, но писать академически мне чуждо. Я пишу, так сказать, по-писательски. Может быть, это очень плохо получается, Лазарь Соломонович это не нравится. Ну что ж, на всех мил не будешь. Что касается дальнейших претензий ко мне. Якобы на 8-й странице я пишу, что Жаклин, не Жаклина, правда, как говорит Лазарь Соломонович, а Жаклин. Слово Жаклин не склоняется. Иностранное имя, и сама графиня де Пруэр настаивает на том, чтобы по-русски ее произносили именно как Жаклин во всех падежах. Итак, Жаклин де Пруэр разрешила печатанье неправленного, уродливого текста. И где-то дальше я, как подчеркивает профессор Флейшман, говорю, что текст вышел без ее ведома. В чем же тут противоречие? Я иронизирую. Я говорю, что Жаклин разрешила тем, что не смогла проследить. Она разрешила не в прямом, не в буквальном смысле, как, там, я не знаю, разрешают ребенку поджечь квартиру. Не заставляют его, не инструктируют, но не прослеживают за ситуацией настолько, чтобы уберечь квартиру от пожара, а ребенка от ужаса содеянного. Только в этом смысле она разрешила. Конечно же, она ничего не разрешала напрямую. Она, наоборот, настаивала и ждала, когда из типографии в Мутоне придет верстка, которую она выправит, придут гранки, которые она выправит, превратит в верстку, и будет отпечатан тот экземпляр «Живаго», который завещал ей издать Борис Леонидович.
Спасибо, и мы продолжим после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Здравствуйте. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Верховного суда России сегодня отменил арест экс-главы Минате Платона Лебедева 6-летней давности в рамках первого уголовного дела бывших совладельцев ЮКОСа. По этому делу Платон Лебедев и Михаил Ходорковский были приговорены к 8 годам тюремного заключения. Вопрос рассматривался Президиумом Верховного суда в связи с решением Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Его защита заявила о намерении обжаловать это решение. По данным следствия, Леонович в период с 1999 по 2003 год присваивал нефть дочерних компаний ЮКОСа в особо крупных размерах, а также совершал нелегальные финансовые операции. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Дербентского суда о признании выборов в Дербенте недействительными. Решение городского суда было обжаловано прокурором Дербента и представителями городской администрации. По официальным данным, на выборах победил действующий на тот момент глава города Феликс Казиахмедов. В Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве священника Александра Филиппова. Он был убит в Подольском районе во вторник вечером. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Турбьорном Ягландом. Будут обсуждаться сотрудничество России и Совета Европы в области обеспечения прав человека. В Китае сегодня состоялось судебное заседание по делу известного диссидента Лю Сяобо, арестованного по подозрению в подстрекательстве к свержению социалистического строя в Китае. Вердикт по его делу будет объявлен 25 декабря.
Власти Колумбии объявили, что похищенный накануне губернатор департамента Кокьета найден убитым. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Говорим о том, что 2009 год подарил нам сразу два замечательных исследования истории романа «Доктор Живаго». Отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго. Между ЦРУ и КГБ». Это книга Ивана Толстого. Он с нами сегодня в пражской студии. С нами на связи из Соединенных Штатов Америки профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман. Его книга называется «Встреча русской эмиграции с доктором Живаго. Борис Пастернак и холодная война». Мы говорили о том, что эти книги, которые поднимают разные пласты истории этого романа, пересекаются по линии истории русского издания. И я бы хотела, может быть, сейчас действительно сразу скажу уважаемым слушателям, что даже если вы прочитаете эти книги обе, вы не сможете, не то что разобраться можно в этих деталях, перипетиях вот этой истории печати, публикации романа, но запомнить это, а особенно пересказать слушателям, которые не читали такого рода исследования, это очень и очень сложно. Иван Толстой совершенно правильно сказал, что если мы будем вникать в детали этой истории и спорить по мелочам, это действительно будет не очень интересно, возможно. Поэтому я предлагаю, уважаемые наши гости, перейти вот к этой теме: Нобелевская премия, публикация русского издания и Нобелевская премия. Потому что, Иван, сразу честно скажу, ваша книга о романе, конечно, разочаровала многих, потому что, скажем, такие заголовки были в газетах, я читала, разочаровала не вас, не сама книга, конечно, разочаровала, разочаровала сама история. Вот, например, были такие заголовки, что российский журналист Иван Толстой заявил версию, что Пастернака в лауреаты продвинула ЦРУ. То есть впрямую говорится о том, что лауреат там Нобелевской премии ЦРУ сделала вот этот роман. И с этой точки зрения произошла некая дискредитация романа в глазах российских читателей. Такие оценки я тоже читала. Поэтому я предлагаю обоим нашим собеседникам высказать свои версии того, кто же на самом деле предложил этот роман. Потому что, Иван, вас я слушала чуть-чуть, правда, на канале «Культура», я сразу сказала, что не все. Я видела это письмо в книге Лазаря Флейшмана «Письмо Струве» в Нобелевский комитет, но это же не было выдвижение, это было всего лишь предложение, идея человека, почему бы не наградить вот этот роман. А кто же на самом деле, как же получилось, кто его выдвигал, кто его лоббировал? Иван, пожалуйста, как вы считаете?
Елена, ну, прежде всего, я надеюсь, что вы, как ведущий журналист, не откажете мне в том, чтобы дать минуту на то, чтобы закончить.
Конечно, конечно,
темой, ибо,
да.
Ибо получилось как бы несправедливо, я лишён был слова.
Хорошо.
Из-за выпуска новостей.
Хорошо, с удовольствием.
Я буду предельно короток. Книгу выпустила не ЦОП, как утверждает Лазарь Соломонович Флейшман, а все-таки издательство «Мутон» в Гааге. Что значит книга издана тем или иным издательством? Издательство – это то место, где книга вышла из типографии. Издательство готовит книгу и отправляют ее в типографию.
Иван, давайте мы сразу уточним. Все-таки имелось в виду, Лазарь, содействие ЦОП, правда же, содействие? Может быть, неудачный оборот, издан ЦОП?
По инициативе,
под
нажимом.
Под нажимом ЦОП,
да. И это было устроено ЦОП. И это как раз единственное, я бы сказал, действительно, открытие Ивана Толстого, которое имеет какой-то научный смысл, но оно безбожно перевернуто с ног на голову.
Нет, если вы, Лазарь, если вы будете говорить безбожно перевернуто, тут же нужно будет объяснить, в чем мы именно перевернуты, и тогда Иван должен будет вам ответить. Иван, просто неудачно, видимо, был использован, неудачная формулировка, издан ЦОП, вот имелось в виду содействие.
Читайте книгу «Отмытый роман Пастернака», это будет гораздо проще для слушателей и гораздо доказательнее. Кроме того, читайте следующее издание, посвященное новым фактам и находкам, которые были сделаны за прошедший год, и ту полемику с книгой Лазаря Флейшмана, моего сегодняшнего собеседника и оппонента, которая также будет включена в следующую книжку, она вот-вот выйдет на днях в Москве. Позиция ЦРУ активная или пассивная? Это главный пункт, с которым я не согласен в книге моего уважаемого оппонента, и вот в чем дело. Если бы ЦРУ действительно занимала пассивную позицию в этом вопросе. Если бы заслуга издания «Доктора Живаго» по-русски на Западе в 1958 году принадлежала русской эмиграции или западной интеллектуальной общественности, тогда не нужно было бы делать из всей этой истории тайну. Тайна налицо. Книга «Доктор Живаго» была издана в тайне, секретно, от абсолютно всех, от тех самых русских эмигрантов, которые якобы были инициаторами этого издания, от тех самых западных интеллектуалов, которые якобы были инициатором этого издания. ЦРУ выпустило эту книгу не благодаря каким-то безымянным своим агентам, как в начале нашего разговора сказал Лазарь Соломонович, а благодаря совершенно конкретным людям, которых я отыскал. Частично живьем, частично мертвыми, частично в интервью, которое они дали перед смертью, частично в тех письмах, которые они написали обо всей этой истории, и о некоторых из них Лазарь Соломонович точно так же знает, и знали мои предшественники, эти письма опубликованы до того, как я занялся своим исследованием. То есть все это совершенно предметная и конкретная история, изображать которую, как это делает Лазарь Соломонович в своей замечательнейшей, надо сказать, книге под из которой я узнал много неизвестного для себя, делать это так совершенно некорректно, поскольку это реальная, конкретная и предметная история, где ЦРУ поставила перед собой спецзадачу, наняла специально людей, которые не имели отношения ни к русской эмиграции, ни к западной интеллектуальной общественности, и провели эту историю по типографии, по издательству ЦОП, по типографии «Мутон», выпустили книгу и опять-таки с помощью секретных агентов отвезли ее в Брюссель, а затем отослали в Стокгольм. Эта вся история разведана и изложена в моей книге, так что называть ее ненаучной, пожалуйста, может кто угодно. Тем не менее, ЦРУ было активной организацией в этой истории, не пассивной. И нужно просто протереть глаза и увидеть вещи такими, какими они были.
Иван, а если называть это не научно, а не документально? Ведь не существует документов. Вы говорите, поставлена задача, разработана под грифом ЦРУ, как сказать, с печатью и с подписью.
Елена, те документы, на которых должны были бы стоять печати, конечно, нам сейчас не доступны. Существуют ли они в природе, неизвестно. Вот пока их не увидишь, их нет. Когда они появятся и будут обнародованы, тогда мы сможем судить, прочесть их и сделать следующие выводы. Может быть, какие-то драматические поправки придется вносить, а может быть, все переписать заново. Мы не знаем об этом. Не пойман, не вор, не видели. А вот что касается существующих документов, то это письма, опубликованные в 87-м году в сборнике «Русские вдовы».
Но это частные письма.
Это письма, совершенно верно, написанные человеком, нанятым ЦРУ, его звали Феликс Морроу, которому было поручено провести так называемую, я ее называю, американской линией. Книга «Доктор Живаго» была набрана в Нью-Йорке в типографии братьев Раузенов и отвезена, после, опять-таки, отнята у типографов и наборщиков, отнята и увезена в Голландию для издания. Книга, которая попала в ЦОПЭ, была набрана в ЦОПЭ, в Мюнхене, и отвезена в другой голландский город, в Гаагу, как раз в типографии «Мутон». Обнаружены имена тех людей, которые, американских агентов, которые передавали эту книгу из рук в руки, пока она не дошла до типографского станка. Все эти имена известны, это теперь. Это Руди Вандербек, это Йоп Вандервилден, который оставил видеосвидетельство, рассказ о том, как к нему пришел американский агент и предложил ему $10,000 для тайного издания книги. И Йоп Вандервилден, голландский агент, точнее, сотрудник БВД, Голландской службы безопасности, нанял своего подчиненного Руди Вандербека, который встретился с Питером де Ридером, директором типографии издательства «Мутон» в Голландии, дал ему эти огромные листки, верстки, и тот изготовил тайный тираж, о котором не должно было быть никому известно. И как совершенно случайно знакомый позвонил де Ридеру в кабинет, а секретарша сдуру ляпнула, что он поехал в типографию следить за печатанием «Доктора Живаго» по-русски. И тут это стало известно, попало в печать и разразился дальнейший скандал. И так далее, и так далее. эта история документирована. Эта история документирована моими интервью, которые я взял и у Питера де Ридера, и у Жаклин де Провояр, и некоторых других участников этой истории, и, может быть, прежде всего, исторически прежде всего, у Григория Мироновича Данилова, сотрудника «Свободы», который набирал доктора Живаго, и который объяснил, в какие типографии поехал доктор Живаго. Он мог поехать в типографию к Бриллю, потому что там были наборщики, знавшие русский язык, эта типография в городе Лейдене, а мог поехать в типографию «Мутон» в Голландию, где наборщики знали русский язык. Выяснялось, что при офсетной печати знать русский язык вообще не обязательно, поэтому книга могла быть напечатана хоть в Китае, поскольку верстка была уже профессионально приготовлена. Но американские агенты не подумали об этом. Они считали, что если печатается книга на русском языке, то типография должна быть, где есть русский шрифт, и сотрудники знают русский язык, могут разобраться, не перевернут страницы. Вот именно в такие две типографии они и обратились, к Бриллю и к Мутону, по двум разным линиям, по американской и европейской. Таким образом, вся эта история документирована. Если считать это не научностью, то, так сказать, можно считать, что на ночном небосклоне горит солнце,
спасибо,
а днем луна.
Спасибо, Иван. Лазарь Флейшнер, я слышу, хочет оценить эту аргументацию. Пожалуйста, Лазарь, что вы скажете?
Как я сказал, книга Ивана Толстого – это просто запись, поспешная запись устных интервью, устная. И то, что он пишет, он просто не в состоянии контролировать свои собственные идеи и мысли. Отсюда такие противоречия, а не потому, что архивы закрыты. Я это говорю потому, что когда я пытался читать, перечитывать сейчас эту книгу, я просто в изумлении разводил руками, до такой степени автор просто не владеет научным дискурсом, не способен критически относиться к тем версиям, которые попадают ему в руки. Вы сейчас слышали, в сущности, это повторение того самого, что сказано в книге, но все это, во-первых, такие билетристические мелочи, которые не имеют отношения к самому главному. А самое главное, я могу сказать так, что, например, там есть какие-то более важные вопросы для пастернаковедения, ну, скажем, позиция Пастернака в 30-е годы. И то, что Иван Никитич говорит о Пастернаке в 30-е годы, выдало для меня, который написал книгу о Пастернаке в 30-е годы, и анализировал, разбирал всю эту очень сложную, парадоксальную позицию, историю, показало мне, что он просто мою книгу либо не читал, либо совсем не понял, либо отмахнулся, и мне не то, что жалко, что она не прочитана, а это показывает мне, что Иван Никитич занимается тем, в чем он совершенно не компетентен.
Нет, Лазарь, это уже очень напоминает мне экзамен, что он не сдал, Иван не сдал экзамен по вашей книге, и вы сейчас ставите ему двойку. Вы знаете, я вот с такими аргументами не могу согласиться. Вы говорите о том, что человек не владеет материалом, это случайно. Понимаете, у него есть теория, у него есть концепция, у него есть видение в голове, и он этой своей концепции ездит, разговаривает, читает и получает подтверждение. Ему кажется, что это подтверждает, и он доказывает читателю, что вот, видите, это подтверждает эту теорию. Почему же он должен от этого отпихиваться, если он видит такие вещи, такие письма и такие разговоры ведет?
Для ученого важно именно проверять достоверность каждого попадаемого
в. Но ведь это же невозможно. Вы же знаете, что это невозможно. Вот вы приехали в Америку и пишете, потому что у вас больше доступ сейчас к материалам. Некоторые вещи невозможно проверить. Он же говорит о том, что закрыта эта история до сих пор, закрыта.
Тогда не рядись в тогу всезнающего человека, и там в книге больше. Понимаете, он раздает, автор раздает оценки всем, он выступает в роли морального судьи. Нравственного судьи, всех решительно. Ведь в книге «Отмытый роман» заляпаны грязью буквально все. И Якобсон, и Жаклин, и де Ридер, и все они разведчики. А что говорится о Николае Набокове, что это в сущности ЦРУ, что Конгресс защиты культуры – это филиал ЦРУ. Так говорится, но это же совершенно извращенный взгляд. Понимаете, если КГБ так смотрел на это, то у них были причины для этого. Независимого исследователя ставить знак равенства, ну, то же самое, если бы я сказал, что позиция автора «Отмытый роман» – это позиция, ну, радиостанции «Свобода», например, в которой работает автор книги. Но это ведь не так. Точно так же нельзя и Набокова называть разведчиком, там, шпионом или агентом ЦРУ. Он не был агентом ЦРУ, он руководил организацией, которая была создана на эти деньги, но существовала совершенно автономно.
Хорошо, я вот что предлагаю. Вы сейчас действительно очень серьезный упрек бросили Ивану, что он заляпал грязи людей, поэтому он должен обязательно этот упрек ответить, а потом все-таки сдвинемся. Вот я предлагаю дальше по теме. Иван, я вам предоставляю слово, пожалуйста.
Елена, я абсолютно развожу руками. Дело в том, что я никого не заляпывал никакой грязью. Я привожу исключительно факты и пытаюсь между этими фактами построить некоторое смысловое объяснительное пространство. Как говорил Юрий Николаевич Тынянов, там, где кончается документ, там я начинаю. Ничего без документа я не утверждаю. Передо мною на столе лежит целая серия документов по разным вопросам, показывающие позицию того или иного человека. Это письменные свидетельства, либо устные свидетельства, интервью, которые я взял или которые взяли другие люди, и между ними, естественно, существуют какие-то зазоры. Я пытаюсь эти зазоры заполнить историко-литературным смыслом. Я пытаюсь сделать доказательными и выстроить эти документы в некий континуум смысловой, историко-культурный континуум. Я никого не забрасываю никакой грязью. Я не понимаю, почему профессор Флейшман столь голословно бросает мне такое обвинение. Я никого не называю никаким разведчиком просто так, никаким шпионом. Никакого Николая Набокова не называю шпионом или агентом ЦРУ. Я не называю Жаклин де Провояр агентом ЦРУ. Я или там разведчиком или шпионом, как Лазарь Соломонович только что сказал. Каждое утверждение Лазаря Соломоновича требует цитаты. Если цитат нет, это голословное обвинение в меня, то есть клевета.
Нет, Иван, давайте вот, ну, клевета, это уже совсем жестко. Может быть, имеется в виду ощущение, да, когда говорят о связях человека с ЦРУ, то, конечно, у читателя что-то тут не так. Раз связан, значит, шпион, понимаете, вот просто ощущение. Может быть, нет прямой цитаты, но есть настроение, есть какие-то эмоции, есть какое-то чувство брезгливости, которое возникает по отношению к этому человеку. Может быть, так имеется в виду, такое восприятие.
Насчет брезгливости я не знаю, но подозрение о том, что все это находилось в неком пространстве, в неком эфире разведывательном, это ощущение абсолютно верное. Это та атмосфера, которая окружила книгу Пастернака. Как бы ни было горько думать об этом и это осознавать, но это было так. Эта книга стала, к сожалению, игрушкой в руках у международных сил. И даже если эти силы можно поименовать, тем не менее, они играли в свою игру совершенно, в большинстве своем, не заботясь о том, каково от этого Борису Леонидовичу в Советском Союзе, хорошо ему или плохо, что об этом подумают другие и так далее, и так далее. Да, конечно, было очень много сочувствующих людей, и надо сказать, что как бы круговая порука интеллигентности, добра и поддержки во всей этой истории – это поразительная вещь, и мне странно, что профессор Флейшман не видит всего этого написанного, а вырывает из контекста отдельные фразы, по-своему их интерпретирует и бросает мне обвинение в том, чего я не писал. В таком духе, безусловно, разговор совершенно становится бессмысленным. Все контраргументы против написанного Лазарем Соломоновичем я привожу в своей следующей книге с цитатами, совершенно точными, и стараюсь возразить, либо подтвердить, потому что у него очень много сказано верного. Но, тем не менее, его книга в сухом остатке отличается от того, что написано мною, только в одном – разбором роли ЦРУ. Лазарь Соломонович считает, что эта роль была пассивной, я считаю, что активной.
Я же должна напомнить слушателям, какие две книги они должны прочитать для того, чтобы сопоставить позиции. Уважаемые слушатели, две прекрасные книги вышли в этом году, а это книга «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго. Между ЦРУ и КГБ» Ивана Толстого, а также книга профессора Стэнфордского университета Лазаря Флейшмана «Борис Пастернак и холодная война. Встреча русской эмиграции с доктором Живаго». Я все-таки хочу перейти к Нобелевской премии, потому что здесь у вас, по-моему, нет какой-то вот такой почвы для острой дискуссии. Она, может быть, будет, но в смягченном каком-то варианте. Пожалуйста, Лазарь, скажите, кто поименно, кого мы должны считать инициаторами и соучастниками присуждения Борису Пастернаку Нобелевской премии?
Борис Пастернак был выдвинут на Нобелевскую премию впервые в 1946 году. И потом несколько раз подряд его выдвигали на Нобелевскую премию. И потом перестали, потому что он считался слишком герметическим поэтом, во-первых. Поэзия его с трудом достигала иноязычную аудиторию, и они его с трудом понимали. А кроме того, перестали его выдвигать, потому что боялись, что выдвижение на Нобелевскую премию повредит ему внутри Советского Союза. Дело в том, что тогда, в 1946 году, был выдвинут официальными советскими кругами на Нобелевскую премию Шолохов. То есть возникло такое напряжение. Теперь снова был выдвинут Пастернак на Нобелевскую премию замечательным шведским писателем Харри Мартинсоном в январе 1957 года, еще до появления романа. Просто потому был выдвинут, что в это время появились несколько изданий пастернаковской поэзии, прозы на английском языке и так далее. А кроме того, ситуация международная менялась, и Мартинсон, который встречался с Пастернаком, он входил в Шведскую академию, он его и выдвинул в Стокгольме в 1957 году. Об этом есть прекрасная статья, Янфельда, напечатанная в наших стэнфордских ученых записках в прошлом году. В 1957 году эта кандидатура Пастернака впервые попала в так называемый шорт-лист. Но в сентябре 1957 года, то есть за месяц до присуждения Нобелевской премии, Эстерлинг сказал, что пока еще Пастернак не дотягивает. Напомню, что в сентябре 1957 года еще не вышел «Доктор Живаго», и практически даже не было известно, что он выйдет или не выйдет. В любом случае, Эстерлинг не мог этого знать или мог этого не знать, это не важно. Но по этой причине Пастернак в 1957 году не рассматривался на конечной стадии.
Я уже, конечно, просто боюсь называть в вашем присутствии фамилию Ивана Толстого, но вы-то согласны с тем, что без русского издания этого романа не могла быть присуждена Нобелевская премия, что это было условие присуждения, выход романа на языке оригинала?
Нет, условия такого не было. Я верю членам Нобелевского комитета, секретарям, я верю. Дело в другом. Дело не в том, что такого условия не было в статутах. Дело в том, что не было прецедента. Вот почему Пастернак нервничал. Вот почему могли нервничать его друзья. Вот почему нервничало и советское правительство, которое старалось предотвратить выход русского издания, думая, что выход русского издания может облегчить получение премии Пастернаку, а не Шолохову. Понятно. Шолохов-то ведь тоже в это время выдвигали. Более того, тот самый Мартинсон в январе 1958 года выдвинул уже не Пастернака, которого выдвигало много других людей. Он выдвинул Шолохова.
Какой политкорректный.
Совершенно верно, он был левый, как все. Ну, он был бывший коммунист, ушедший от коммунизма. И он, кроме того, Шолохов в это время был не тот Шолохов 65-го года, который нападал на Терция и Даниэля. Это был Шолохов, у которого была репутация либерала после его выступления на съезде писателей в 54-м году. В эмиграции к Шолохову тогда относились очень-очень внимательно и тепло.
Я объясню Ивану Толстову, почему задают этот вопрос о тех, кто персонально выдвигал Пастернака, потому что я запомнила вашу фразу в этой программе на канале «Культура». Вы так остроумно пошутили, вы сказали, что выдвигался этот роман по принципу «я Пастернака не читал, но я его выдвигаю». Такой момент тоже был с вашей точки зрения.
Да, конечно, Елена, этот момент был. Вся история была исключительно политизирована. И политизирована, конечно, не самим Пастернаком, и, боже упаси, не содержанием этого лирического и философского произведения. Она была политизирована всеми теми людьми, которые создали, так сказать, кипучую атмосферу вокруг этого, ту самую кипучую атмосферу, на которую и обратила внимание ЦРУ, ту самую атмосферу, которая подвигла ЦРУ на издание этой книги, но не доверила иммигрантам и западным интеллектуалам передать в свои руки, потому что операция была слишком деликатная. Операция заключалась в том, чтобы издать книгу так, чтобы против нее не подал иск первый издатель Джан-Джакомо Фельтринелли.
Думаю, а персонально-то вы с кем связываете это выдвижение? Кто? Кто эти люди, которые все-таки...
Выдвинули четыре американских профессора. Только их выдвижение и имело в данном случае силу, потому что именно эти четыре характеристики пришли вовремя. Все остальные характеристики и выдвижения, например, выдвижение Глеба Петровича Струвы, которое отсутствует в архиве, выдвижение со стороны Романа и Капсона, которое пришло позже и даже послано было не вовремя, не подействовало и выдвижение со стороны профессора Оксфордского университета Дмитрия Боленского, поскольку тоже оно было послано позже. Итак, попали в нужный срок, то есть в первые 30 январских дней, 4 американских профессора, из которых Роман успел прочитать только один, Рената Паджоли, которому Роман, кстати, и не понравился. Все остальные, так сказать, поверили на слово. Они действовали в этом политизированном поле. Пастернака нужно выдвинуть, потому что и так далее. Дальше смотрите документы эпохи, читайте книги и так далее. Нужно было выдвинуть в противовес удушающей атмосфере, которую создала советская власть, в поддержку замечательного художника, который, завершая свой творческий путь таким огромным произведением, безусловно заслужил высшую в мире литературную награду. Это был нравственный поступок, пусть и в политизированной атмосфере, членов Нобелевского комитета, ЦРУ, тут сыграла роль всего лишь некой платформы, которая перевезла этот роман из гаагской типографии в Стокгольм в руки членов Нобелевского комитета. Не ЦРУ присудила эту премию. Нигде, никогда, ни одного звука я на эту тему не сказал в таком духе.
Многие вас, к сожалению, так поняли. Я хочу сказать в завершении этой программы, что, уважаемые слушатели, столько вопросов, мы просто не успеваем, это невозможно. У меня целый список вопросов к обоим моим собеседникам. Интереснейшие пласты раскрываются, например, в книге Лазаря Флейшмана, которые касаются эмигрантской критики. Как восприняли этот роман на Западе? Абсолютно точно. Иван Толстой только что сказал, думали ли, хорошо ему от этого или плохо. Действительно, какое право, насколько корректно было выносить политические оценки этому роману? Мешало это автору или нет? Нужно было это делать вопреки всему или нет? Это вся эта дискуссия содержится в книге Лазаря Флейшмана. Это очень интересно. И, конечно, там и в одной книге, и в другой исследуется отношение Сталина и Пастернака. Почему он пощадил Сталин Пастернака? Вписывается ли отношение Сталина и Пастернака в тот алгоритм, который, возможно, существовал в его отношениях с писателями вообще? Алгоритм, по которому можно было бы вычислить, пощадит Сталин этого писателя или уничтожит? Масса вопросов, которые, к сожалению, я не успеваю задать моим гостям. И на этом мы завершаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были Иван Толстой, писатель и исследователь и профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман. Слушайте Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Злоумышленники успели разрезать верхнюю часть ворот бывшего лагеря смерти.
Дольщики стыковали себя наручниками к забору у центрального входа государства.
Я везде говорю одну фразу. Ребята, вы не рабы.
Мы вынуждены либо отложить поездку, либо перебираться вплавь. Я прав.
Лжец, лжец. Где наши голоса? Где наши 63%?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».